Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю программу мы открываем поведомлением из местечка Вишнева Воложинского района, где сегодня каля мясцового костела урочисто открытая крыница, якая 6 стагоддзяў давала людям гаючую воду, а у советские часы была засыпанная. На месцы подеев побывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Про крыницу мясцовые люди памятали, и вот сегодня их намаганиями крыница была одновленная. А добропорядковали крыницу совместно верники мясцовой парафии, она называется парафия наведывания на святейшей Девы Марии, при допомозе верников Сменску, это столичная парафия костела Симона и Елены. И задумай, ксен Вячеслав Завальнюк непосредственно кировал этими працами. Так само означается, что мясцовым католикам активно допомогали мясцовые православные, а отец Александр, батюшка православные мясцовые, присутничал на урочистой церемонии открытия крыницы. Освятил крыницу, слово приехавший для этого в Менску, архибискуп Менский Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Сам вон у костелу он сказал про то, что эта крыница как символ життя, бо вода несе життё людям, а так само несе веру у их будущую, у их неумеручесть. Мясцовые люди вельми прихильно ставятся до этой крыницы. Вот, как рассказала одна из жихарок мясцовых, Тереза Пупа, она наставница. И они добро ведали про эту крыницу, берегли про ее память, але у советские часы немощимо было ею корыстаться. И вот намаганиями с початку ксенза Вячеслава Чернявского, а потом инших верников, эта крыница была одновленная. И сегодня же, до речи, у память про этого ксенза Вячеслава Чернявского, який служил верником в этом костюле больше за 50 годов, была посажена зеленая вишня, как символ життя и как символ этого местечка Вишнева.
У мястэчку Вишнева Воложинского района сегодня побывал наш корреспондент Олег Грузделович. Позднее на нашем сайте з'явятся фото и видеоматериалы из этой поездки. Нагадаю, адрес сайта свобода.орг.
Сегодня на Белсате. А 20:25 аналитичная программа «Тыдень» с Радио Свобода. Гости Праской студии, журналисты, эксперты, молодые политики. А 21:10 спазнаваўчая программа «Гісторыя пад знакам пагоні». И а 21:20 у суботнім сеансе мастацкий фильм «Тотальный контроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» и «Астра». До сустрэчы на Белсаце.
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў няведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Полковник Макаров у артикуле под заголовком «Чому оппозиционеры ненавидят белорусских партизан и подпольщиков» пишет: «Наши сенсы, наши символи и наша мова, мова, символи и сенсы Янки Купалы. Тем можно забыть бессмертные родки», далее автор пропонует до уваги читачов верш белорусским партизанам Янки Купалы и протягивая: «Але что значит мова, знаковые системы и символи для белорусской оппозиции?» И сам отказывая: «Их символи – это проклятие белорусских партизан». Уладзімір Макаров приводит верш партизаны Ларисы Гініеш. Адразу после гэтага автор начинает обвинувать Франка Вячорку у ненависти до партизанов. Высветляется, что Франок каже зважай, а треба, поводле автора, казать смирно. Полковник Макаров лічыць, что Франок и его поплечники не могут не ведать про эмигрантский часопис «Зважай», який выдавали ветераны краевой обороны у 1974 году у Канаде. Тлустым шрифт там выснова артыкулу: «Мы зробим усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу залу належить славутий вічний покліч «Живе Беларусь».
Вінцук Вячорка виказав свою занепокоєність.
Найбольш мене тривожить, каб гэтая публікація, якая вийшла з-под пера працовника Міністерства оборони, не стала сигналом для нової хвалі цкавання наших хлопців, національно свідомих білорусів, які опинулися у війську, якою формально лічиться так само білоруським.
Проблеми з-за білоруської мови були раніше у Дмитра Федорука. Хлопець днями подав рапорт, каб його відпустили відпочинок наприкінці кастрычника. Змітер хоче наведаць свою любиму першу наставницю Эльвіру Невярову Русскую і виказати їй слови підтримки за смерть сина, говорить мати Дмитра Ірина Хвідарук.
Це, в общем, чоловік Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что её же выгнали из гимназии вот именно из Альберта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4-го класса. Это ж как бы 1-й выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мати солдата оппозиционера Дмитра Федорука Ірина Хвідарук. Ви на хвалях Радіо Свобода. Правоабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш карэспандэнт Олег Грузделовіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з Вакавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Аўтухович і Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў Вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праваабаронца Лех Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напередадні справу будзе правяраць пракуратура, і Олег Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавняя встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Воўчак кажа, што гэтае рашэнне збольшага было б самым разумным, паколькі, як ён мяркуе, Аўтухович і Асіпенка ні ў чым не вінаватыя. Таксама Олег Воўчак паведаміў, што следчы Віктар Клачко адмовіў яму ў атрыманні генеральнай даверанасці на права весці справы сям'і Мікалая Аўтуховича. Паводле праваабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Олег Воўчак. Следчы Віктар Клачко пытанне вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у калоніі 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у магілёўскай калоніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Там трехразовое, так говорится, там не хватает, голодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под турбную куртку теплую вопротку, и тому ее отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязней у этой обвинувачении чемусти не тычется, зазначая Алина Дубская.
Паведамляў Олег Грузделовіч. Нагадаем, Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта. Яны не прызнаюць сябе вінаватымі і тлумачаць пераслед помсты мясцовых уладаў. Артём Дубскі асуджаны на год калоніі за парушэнне ў адбыцці ранейшага пакарання. Па той справе міжнародная амністыя прызнала актывіста маладога фронту вязнем сумлення.
тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё «Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі і палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі? Дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, па паняцці среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование власти. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зароджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабатывают и ни от кого не залежат. Я думаю, что такого класса в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А те, кто зарабатывает достаточно, как лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что они утворяют некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс, это может быть чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любого момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет.
Жыхары горадні не отказывали на пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветный банк визначає узровень доходу середньої класи у переходних країнах, у постсоветских країнах от 4 до 17 тысяч доляров в год, от 400 до 1500 доляров прибытку у месяц. На вашу думку, як виглядають ці лічби у Білорусі? Віктор Марцинович, як ви лічите?
Мені здається, що починаючи від 500 доларів повинні бути заробки, щоб чоловіка можна було відносити до середньої класу в Білорусі. Ну, може бути навіть від 700. Ось, але ж те, що було до кризису 700, зараз це 500. Почування моє таке. Але ж цікаво буде, що скаже соціолог на цей конт.
Так, передаємо слово Олександру Соснову. На вашу думку, якою повинна виглядати ця сума? Ну і коли вже протягнути це питання, скільки, на вашу думку, чи на думку ніяких соціологічних опитанняв, скільки процентів можна залічити у групу середньої класи, скільки процентів самих білорусів називають себе так?
Саме смішне в тим, що доходів, які були більше за 200 доляров на человека в месяц, отримливая не больше за 5% населения. Это их самоидентификация. Тому, коли казать только про взровень доходов, как вызначить средний класс, в белорусских умовах его настолько маленькая прослойка, что ее амаль не бачно. Але я хочу додать, что вызначение среднего класса только по доходах – это помылка.
Тут можна ще сказати, що офіційні доходи. В Білорусі мало хто фіксує свої реальні доходи, так?
Так, це зрозуміло. І те, що офіційні доходи не показують всіх доходів, і те, що самоідентифікація на цей конт не показує всього, це відомо. Але все рівно можна сказати, що білорусів з великими доходами вельми і вельми мало. І коли тільки по доходах визначати середній клас, це буде помилка. Головне, що відрознює середній клас от інших, ну, наприклад, тих же новоришів, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи. Головне, відрознює їх від цих новоришів, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добре ставлення менавіта до демократії. Ось це головне.
Про гэтыя характарыстыкі ставлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз все-таки паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікроўзровень, возьм, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашую думку, ці можна вось такіх людзей назвать средней классой, им фактично ледь хапая на житё?
Не, вядома, нельга. Але ж не тому, что им маль хапая на житё, але ж той причины, про якую починав казать спадар Сосно, але ж не завершив свою думку. Мне здається, что основным показником белорусской средней классы з'являється тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 доляраў, депутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што ў дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае ў кагосьці іншага. І вось гэты іншы ў сваім 5% існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеды, але ж буду казаць іждівенцы.
А Александр Соснов. Вот Виктор фактично развил такую думку, что в Беларуси вызначать среднюю классу треба не по неких майомостных и материальных предметах, а по инших предметах. Это того, где человек працует, что працует он не державной сферы, то, что он залежит первоважно сам от себе, сам будуя свои доходы. Накольки вы сгодны с таким подходом, и як социология может подтвердить градацию по гэтым пытанні? Кольки людей вот сёння сами себе кормить, яны сами створают материальный добробыт и не залежат от держав в этом сэнсе?
То, что сказал Виктор, это только подкреслило мою думку, что не только доходы вызначают средний класс. Треба еще самовызначение в политичном, в экономичном и в инших сэнсах. И коли мы по этому шляху пойдем, то у Беларуси средний класс – это несколько тысяч человек, не более.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці ёсць у Беларуси средняя класса».
Так само сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выделяюць, што звычайна гэта людзі больш адукаваныя, так, прынамсі, вось у сусветным стандарце. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, настаўнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыяй, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочы ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Поўная адукацыя дазваляе наблизиться до среднего класса. Але у Беларуси сегодня старая совковая эдукация, бо диплом – это еще не эдукация. А отримать диплом зараз в Беларуси не вельми тяжко. Эдукация – это треба быть на уровне самых передовых науки, техники и так далее. И покуль что Беларусь не может в этом сенсе быть прикладом для інших країн. Наоборот, хочей отримають працу в тим ліку в Беларуси те, кто має некие замежные дипломы. И тому адукация повинна быть неформальной, якая может давать человеку махчимость конкурировать на международном уровне. Вот такая адукация наближает до средний класс.
Виктор, недавно письменница Марійка Мартысевич в своем эссе, якое она присвятила вам, назвала вас, ну, как бы, песняром средней класса. То, что средняя класса, читая Белгазету, это любимое выдание, бо там есть то, что потребно прослойки этих людей. В контексте нашей размовы, ці можно вызначить среднюю классу некими побытыми звычками, некими социальными характеристиками?
Что тычется газеты? Я заходжу в своем житті, в своем там разумении социальной реальности за подходов модерных французских социологов, которые лечат, что любой масс-медийный проект не репрезентует реальность, а ее конструює, удельничаю тем, как реальность не формовалась, а у ты и інший бок. И, заходячи из этого, я жадал, и я свою миссию, как доктора, как журналиста, бачу у тем, как сконструировать с допомогой Белгазеты клясу людей, которые будут упомянуты в себе, будут разуметь, что такое та реальность, у якой они живут. Коли это отбудется, коли это мы с долем зарабить, будет добро. Коли не, ну, будет бренно. И коли вы дозволите литерально одно слово про адукацию. Мне сдается, что адукация вельми сприяя конструированию о громадстве средней клясы. А лишь не белорусская адукация. Чому? Тому что, например, Пьер Бурдье, французский философ, социолог, и он лечил, что любая адукация является институтом подпорядкования громадянина, что единое, чему учить академия, это подпорядкование системе. А лишь у белорусском контексте мы маем навод еще больше цікавую ситуацию, коли подпорядкование идеи не за кошт гуманитарной картины мира, якую презентует профессор, а за кошт просто литерального подпорядкования. Ти ты учишься, ти ты идешь, як Франок Вячорка у армию. И тому белорусская адукация не дает ничего для того, как формовалась средняя класса. И она навод не дает адукации. Это я кажу, как я человек, який пробовал у Беларуси докторскую диссертацию и не смог это зробить ненавито за того, что у меня иншие погляды на социальную реальность, які разыходят баченням официальных социологов и там навуковцев. Белорусские гуманитарные веды находятся в вельми ганебном стане.
Так само сярод характеристиков средней класса выделяют, что, звичайно, им больше потребна демократия и либеральные правила гульни. Як с гэтым у Беларуси? Ці может быть такая ситуация? ситуация особливая, что сегодняшней белорусской средней классы потребный статус-кво, те все-таки мы отповедаем так само агульным подходом, коли миновито средняя класса является потенциальным мотором, потенциальным жадальником пирамидов. Виктор.
Вядома ж причина, по якой у Беларусі мы маем то, што маем, тую палітычную сітуацыю, якую мы маем, палягае менавіта ў тым, што мы маем тую структуру грамадства, якую мы маем. Таму што грамадства дармаедаў ці іждівенцаў коли не будзе прагнуць свабоды ўласнага выбару, таму што выбар азначае вялікую адказнасць. Іждівенцы ці дармаеды гэтай адказнасці вельмі баяцца. Калі ў Беларусі вялікая сярэдняя кляса, ў Беларусі будзе вельмі вялікія перамены. Дное сядзець на дзяржаўным забеспячэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць. А зусім добывать гроши самому и ни от кого не залежить. Это ж одразу выпрацовывает целый светопогляд. И коли у нас эти люди з'явятся, а яны, я упэўнены, з'явятся, и з'явятся, до речи, менавіта за кризиса, за того, что сегодня мы маем ситуацию, коли не маем больше гроши на эту иждивенческую, ти там, дармаедскую модель. За гэтага яны з'явятся. И за гэтага я маю пэўный оптимизм относно политичной будущей Беларуси.
Як, Александр, вы бачите перспективу развіцця сярэдняга класа і з гэтага пункту гледжання перспектыву палітычных зменаў у Беларусі.
Некалькі год таму я праводзіў даследаванні, взял, поделил все насельницу по самоидентификации на две категории. Первые, которые отъемлюют до 100 доляров в месяц на душу семьи. Другие, которые отъемлюют свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие они имеют политичные, идеологичные, экономичные погляды на житё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что в Беларуси покуль что средней классы амаль нема. Только один. И тому я вельми пессимистично гляжу на перспективы. Как зарабить такий средний класс, який бы мог утримливать краину в добрым стане, вести краину наперед, на развитие технологий, вытворчести, науки, техники и так далее, треба шмат и шмат часу.
Ёсць у Беларусі сярэдняя кляса. Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.